У нас сегодня с вами 31.07.2019 года. Это, как мы его называем, путь к роду. Ну так, конечно, лучше его мне для меня было назвать курс род родовое становление. Но так как это очень долго писать, Сережа как бы решил поменять название. И получается, группа у нас осталась с таким же названием, а курс у нас получается путь к роду. А тема у нас сегодня с вами в том числе о богах, Предыдущая беседа у нас с вами называлась «Основы», где я повторяла о четырех конах домостроя, повторяла три основы взаимодействия с родом. Вот. Что-то еще повторяла. Очень много чего повторяла. А сегодня мы с вами будем говорить о служении богам и, собственно говоря, что такое выход в подмастерье. Значит, первым движением человека идет состояние вообще осознания, что есть такой род. Но сейчас много возможностей услышать об этом. Стало в последние годы, так сказать. Но об этом я уже тоже все говорила в первой беседе. О том, что такое род, немножко мы говорили с вами в предыдущих беседах. То есть род – это огромная база, огромная кладезь, ну, можно сказать, большая библиотека. Библиотека различного опыта, положительного, отрицательного, всякого. Род запоминает все. Род – это прошлое. Мы с вами живем в яви, в настоящем мире. Мы с вами – это настоящее. То, что есть в прошлом, не может изменить никто из этого прошлого. Оно уже произошло. То, что есть в будущем, оно еще не произошло. И, в принципе, оно тоже изменно, неизменно. Это вот я... Ну, в принципе, будущее, оно, наверное, меняется в зависимости от настоящего, да? Сейчас такое время, что все происходит очень быстро. И, в принципе, вот все эти предсказания, что такое? Это, находясь из конкретной точки, видеть определенную линию событий. Но ее можно видеть из той точки, на которой находится человек, в том числе... В этом плане опасно ходить к различным предсказателям, потому что они могут оказаться несколько ниже, чем вы, по частотам, по вибрациям, там, общаться с более низкими существами. И тогда это получается просто программирование. А вообще предсказание, оно не особо работает. Почему? Потому что человек сейчас меняет свои события, исходя из внутреннего осознания жизни и действительности. Есть, конечно, общее движение. Вот мы с вами как бы живем вроде как в роке, и вроде как мы меняем свой рок, свою жизнь. Да? А что такое рок? Рок – это то, что предопределено. Вот предопределено сейчас то, что Земля движется к Отцу Небесному, что все частоты меняются, что идет переход из разрушения в созидание. И я, если честно, уже даже сейчас не совсем верю вот в различного рода предсказания, там, выход, там, что сейчас какое-то время Сати-юги, потом опять пойдет Кали-юга. Не знаю я. Потому что иногда кажется, что это все пишут люди, которые, или не люди, которые здесь эту землю захватили. Потому что даже источники вот в одном месте понимания, например, что такое Сати-юга, где-то пишется, что это идеальная игра, да? А где-то пишется, что это природа, где человек является поддержателем этой природы и не совершает ничего разрушительного без крайней на то необходимости, который чтит высшие законы, высшие правила. Ну или коны, если хотите, да? Смысл-то главное, чтобы было понятен. То есть каждый пишет, исходя из своей точки отсчета. Объясняя, что в городе каждый чтит свой рог, то есть слуги, они будут слугами, начальники будут начальниками. Это вот идеальная сати-юга. Это одни пишут. Другие пишут, что идеальная сати-юга – это когда человек живет в природе, когда он умеет изменять свое тело, когда, в принципе, под состояние погоды, когда все чисто вокруг, когда можно мыться дождем. То есть вот это вот изначальное состояние, ощущение живости вокруг. Когда люди живут дольше, вот, не нужно постоянно перерождаться, то есть там живут где-то в районе 500 лет, если не больше. Хотя я могу ошибаться, наверное. Вот. Потому что с того этажа, о котором я вообще об этом говорю, ну, для меня это... Могу, вот что я могу осознать, да, сейчас ты говорю. Поэтому все это пишется, исходя из того этажа, о котором мы сейчас можем осознать. Осознать мы сейчас можем пока только Кали-Юга, это все звучит как сказка. Но когда я нахожусь на Земле, я понимаю, что невозможно быть сати-югу в городе. Потому что нельзя просто быть начальником, потому что человек испытывает радость от труда. Вот исходя из своих чувств. От безделья тоже радость не испытываешь. Но от труда полезного, от труда, который тебе нравится.
Ты что там кричишь, сидишь? Иди сюда. Джей, садись и не кричи. А то ты мне мешаешь. Давай.
Нельзя испытывать радость от делания рутинной работы. Когда мы с вами идем в род, мы понимаем, что род не приемлет одно и то же действие каждый раз. В этом, собственно говоря, и отличается состояние профессии или состояние раба, когда, который делает каждый раз одно и то же, и состояние мастера. Когда мастер постоянно улучшает свое мастерство. Поэтому рассказки о том, что одни с радостью служат другим, ну, не знаю, в каком плане? В плане обеспечения вот этого. Каждый день делают одну и ту же работу. Мне кажется, странными. Потому что род призван развиваться, расти, двигаться, изучать что-то новое, познавать. Поэтому, чтобы это все познавать, человек изначально должен быть свободен. У него должен быть выбор действий. Он должен быть, в принципе, независим. И поэтому все эти сказки о том, что одни были начальниками, а вторыми рабами, и рабам это очень нравилось, ну, как-то очень странно звучит. То есть людей оторвали от самой сути рода, от самой сути движения, от самой сути процесса жизни. И навязали рабскую позицию. В принципе, жизнь сейчас не особо отличается от рабской позиции. Просто больше конфеток, больше убеждений, больше интеллектуальных фраз, коучинги, тренинги. Все, в принципе, точно так же. То же самое, просто людей убеждают в том, что рабом быть хорошо. Ну, сейчас есть иерархия рабов. Есть рабы низкого порядка, есть рабы высокого порядка. Есть различные виды профессий. Но кругом предел. Кругом вот есть определенные шоры. И нельзя, например, будучи в одной профессии, взять что-то с другой профессии. Тебе скажут, ну ты должен либо сменить работу, да, либо еще что-нибудь. То есть тебе обязательно кто-то сверху скажет, чем ты должен заниматься. Даже иллюзия бизнеса, традиционного, нетрадиционного, все тоже иллюзия, потому что там все равно определенные шоры, определенные ниши. Человек, который сидит в рамках города, он не поймет, о чем я говорю. Он будет говорить, а что? Разве не так в жизни? Не так. И пример я много раз приводила. То есть, изучая, например, ткачество, да, ты начнешь изучать, как создается ниточка. Как создается ниточка, начнешь изучать, как создается та же самая крапива или лен. Если ты будешь выращивать крапиву или лен, ты будешь изучать почву, да. А если пошлите мы дальше пойдем, если ты будешь заниматься ткачеством, ты будешь смотреть материалы и что потом делать с этим тканым материалом, да, ты начинаешь шить. А если ты начинаешь шить, рано или поздно ты начинаешь измерять людей, ты начинаешь снимать мерки, а потом ты начинаешь заинтересовываться, что такое тело, как оно устроено. Скажите мне, любая профессия дает вот такие движения туда, сюда? Можем ли через профессию мы познать целый процесс жизни? И так с любым. Если ты начинаешь, например, заниматься прядением, ты начинаешь узнавать, что такое шерсть, что такое животное, как ее чесать, да? Чем кормить этих животных, что они делают, вообще для чего животные нужны, как они влияют на окружающую среду. И вверх. Что делать с ниточкой, которую ты только что сейчас спряла? Будешь ли ты вязать ее крючком, либо спицами? А что такое связывание? А что такое вязание? Рано или поздно ты выйдешь на сухожилия в теле, на все эти процессы, потом у тебя будет предвидение. Совершенно разные вещи, правильно? И это состояние может быть в городе, потому что в городе у тебя кругом зависимости. Там у тебя либо ты выпускаешь материал, либо ты занимаешься, ну, овцами там на продажу, да. Я не говорю, что здесь все по-другому. Здесь это все зависит от мышления человека. Человек с состоянием мышления наживы, он может приехать на землю и заняться там скотоводством там в плане как можно больше произвести. И куда бы это потом сдать. А потом получить как можно больше денег. А потом купить кучу всего, на самом деле, ненужного этому человеку, но ему по телевизору сказали, что это надо. Потом детей в этот город, ну и можно дальше бегать по кругу. Так вот, род имеет огромную базу знаний. Опыт. Мы начали с вами с предсказаний, да? Некоторые люди видят, например, события, движение событий. Но важно, с какой точки они на эти события смотрят. Потому что предсказатель может быть пониже вас. Своей точки предсказания. Сейчас практически невозможно предсказывать, потому что человек сейчас изменяется каждую минуту, фактически, в зависимости от его мышления и осознания данного момента. Вот сходили вы в род, да? По взаимодействию со своими предками. Увидели свою ситуацию со стороны, осознали ее, и все, вам больше не нужна эта ситуация. Вы ее отщелкнули и пошли дальше. Никакого смысла предыдущего предсказания в вашей жизни уже нет. Что вы только сейчас поменялись, и вы уже совсем другой человек. И вот сейчас такое состояние перехода, сейчас каждую секунду действительность изменяется. Поэтому практически никакие предсказания не работают. Сейчас все движется с такой огромной скоростью. Вот сейчас ты был в здоровом мире, в здоровом теле, в себе в здоровом. Прошла минута, тебе позвонил какой-то человек, который начал говорить про кладбище, про болезни, про могилы. И это опять вернулось в состояние смерти, в состояние здоровья, в состояние болезни. Потому что большинство людей понимают предков как захороненных людей. И общение с предком может быть только рядом с могилой. И уважение ему может быть только тогда, когда ты эту могилочку уберешь, пострадаешь о том, что он тебя бросил. И вот ты уже в стане болезни. Но как же, нельзя же по-другому. Вообще самое лучшее для существа, когда его положили куда-то, даже памятник убрали, чтобы оно переродилось, чтобы его не привязывали здесь. Если ты хочешь какое-то внимание к конкретному существу. А если ты хочешь взаимодействовать со своим родом, ты можешь ему помочь, только если ты будешь продолжать его мастерство, ремесло. И делать добрые дела. Ну, так же неправильно. Христианство нам навязало культ смерти, культ тлена, культ разлагающегося тела, культ могилки и фотографии еще туда воткнуть. А? Ну, крест на самом деле означает восхождение тела по кресту к солнцу. А камень ложили. Может быть, в силу опыта. Может быть, просто пометить место поначалу. Может быть, приходили туда с ним общаться, мудрость узнать. И вот в роду есть куча знаний. Огромная кладезь опыта всего, что прожили люди в этом роду. И там ничего невозможно изменить. Есть только ты, в настоящем, который что-то может менять, исходя из этой точки отсчета. В прошлом, сходив туда, посмотрел, переосознал, и корни дерева поменялись, как нервная система в человеке. И в будущем, исходя из тех границ, которые ты можешь менять. Но ты не можешь менять замыслы Всевышнего, потому что это Он выше тебя, Он создал этот мир. И если Он решил, что сейчас нужно двигаться в сторону роста, преобразовывать тот опыт, который получили в стане разрушения, то либо ты будешь преобразовывать этот опыт, либо ты станешь тленом в этом мире. И ему совершенно не важно, веришь ты в него или не веришь. Он просто есть, он просто двигается вперед. И Земле точно совершенно не важно. Потому что она решила двигаться к Отцу Небесному. Но дело в том, что высшее, верхнее поколение у нас могут жить только в разрушении. И мы тоже не особо-то умеем жить в созидании. Почему? Потому что у нас очень много страхов. У нас очень сильная личина, которая хочет жить в наживе, в признании, в контроле, да, во власти. Мы только так жить умеем, больше никак. И чтобы нам научиться жить по-другому, нам нужно либо докопаться до тех знаний, которые глубже в роду, выйти через эти 3-5 поколений вглубь. Но это тоже особо, мы уже даже забыли, как это делать. Потому что для нас мир мертвых — это скелеты, мертвые с косами стоят и так далее. Да? Ну, как это? Великий поклон католицизму, да? А потом уже даже это не стало, потому что у нас был Советский Союз, который сказали, что нет ничего, кроме того, что ты можешь пощупать. Причем пощупывать именно руками, да, а не каким-то там третьим глазом, общим чутьем, интуицией. Тут тоже ничего нет. По сути, человека сделали даже какое-то странное существо, которое даже ниже животного. Потому что животные, они по-другому исследуют окружающее пространство. То они действительно учителя третьего глаза. Они чувствуют объем тела. По-другому совершенно могут смотреть. И чтобы нам научиться вот этому, как жить в созидании, нам нужно где-то взять эти знания. Опыт другой. Начать себя перестраивать. Ну, наверное, сознание. И тогда мы начинаем обращаться к богам. Кто такие боги? Боги считаются, что это наши более старшие предки. Более старшие предки, которые прошли, пускай будет слово, цикл перерождения, и пошли выше. То есть они не стали помирать здесь, понимаете? Они здесь разделились на земле. Отец Небесный послал сюда свои искры. Земля создала физическое тело под эту искру. Ну, там окрас был души определенной задачи. И они здесь первый раз прожили. А потом они перестроили свое тело, им не надо было здесь закапывать их. И стали, например, частью, как образовались первые 9 тел Земли. У нее есть 9 космических и 9 земных. Они образовались к жизни наших предков. Здесь. Они сюда пришли, пожили здесь некоторое количество лет. И потом перешли в разреженное состояние и стали заведующими жить в определенной стихии. Заведующими. Заведующие, да, в библиотеке. Стали жить в определенной стихии. А определенная стихия их приняла. И стал Бог управляющий данной стихией. Более того, в рамках конкретной стихии они тоже растут. И выходят в более высшие стихии. У нас же не только 4 стихии. У нас есть еще стихии времени, стихии пространства. Всяких форм и так далее. Дарья Радослав немножко про это рассказывал. Может, немножко. Может, я не дослушала. И они тоже растут. Они уже потом становятся не просто богами, которые отвечают за вот эту стихию ветра, например. Они уже начинают познавать все стихии. И становятся уже заведующим формы. То есть они могут создавать уже формы определенные. А дальше уже могут создавать земли. Вот, например, как Перун. Когда была индийская традиция, да, веда. Вот он был Брамой. А Тара была его фактически вот Сарасвати. Потом он стал Перуном, который уже отвечает за Млечный Путь. А до этого он был просто богом небес, воды, гром и молнии. Также все остальные боги. Это не значит, что они исчезли из этих стихий. Нет. Просто они есть и тут, и здесь, и здесь. Это когда вы сидите вот, и начинаете просматривать всю свою жизнь. Ну, вспоминать, да? Вы видели, когда вы были маленьким ребенком. Потом вы вспомнили, когда вы были старше. Потом вы вспомнили, когда вы были еще старше. Потом вы вспомнили, какой вы сейчас. Это не значит, что вы исчезли из всех своих тех миров. Они как были с вами, так и остались. Так же и у богов. И вот теперь мы начинаем с ним к ним обращаться за опытом жизни в настоящем, в действительном мире. Не в реальности, да? Вот этих вот странных реальностей, которых множество наплодили. А как жить в действительном мире? И поэтому мы начинаем вместе с родом кормить еще и Бога. Более того, так как боги выше, ближе к Отцу Небесному, они знают. Они могут передавать форму опыта. И знают, какой именно опыт сейчас нужен. Этот опыт мы передаем, форму в род свой передаем. А род отдает нам опыт в наполнении. Если кто-то из предков уже жил этим опытом. Более того, Боги знают, какое именно ремесло и какое именно знание сейчас нужно поднять с рода. Род он не знает, он в прошлом живет. Там все уже произошло. Боги знают, потому что они с нами вместе живут в действительности, но в то же время они видят, что должно произойти. Потому что они ближе к Отцу Небесному. Ну, может быть, вот если шуйные боги, они мудрее. И поэтому, чтобы понимать вообще, куда ты движешься, куда ты идешь, что нужно сделать потом, тебе нужно служение определенному богу или богине. У нас здесь есть 4 стихии, и через эти стихии смотрят вышние боги. Через воду смотрит род небесный. Через огонь смотрит сварок. Через ветер смотрит вышень. Через землю смотрят все богини. Ну и проявление рода Велес. Ну или через лес он тоже смотрит. Вообще так странно. Было время, когда вот про бабух был, про богов так хотелось рассказывать. Потому что это звучало, наверное, как сказка. И людям это нравилось, потому что для них это была как игра. Когда мы были маленькие, там в маленьком своем сознании нам было там по 5 лет. И нам вот в этой сказке рассказывают, что вот есть там бог гром и молнии, там Перун, да, есть богиня-матушка Лада, есть строгая бабушка Макош, и это так все весело и хорошо, и можно в это поиграться, послужить, покормить, и вот они придут и окружат тебя любовью и заботой, да. Но это когда тебе 5 лет. А сейчас, знаете, так странно, сидим взрослые люди, да? Причем взрослые не в том, что там кому-то 50, кому-то 20, 30, кому-то 60, кому-то 70. А взрослые в душе уже так. Ну, хотя бы лет по 16, по 14. Ну, по 16. Уже каждому в душе есть. Время такое. Если не есть, то должно. По-любому есть, но если ты не понимаешь, ну то ты это, отстал в развитии. Нагонять надо. Да? 16-летний переросток надо как там. Опять вторая смена. И как-то вот этим людям сейчас рассказывать так же, как раньше, ну как-то смешно, как жвачку начинаешь жевать. И еще смешно в том плане, что вот сейчас такое время, когда ты начинаешь упоминать определенного бога, не начинаешь, а упоминаешь, то ты приводишь сюда его поле, и вот на тот миг, когда ты его упоминаешь, ты осознаешь весь этот объем ответственности, который он вместе с собой несет. Поэтому просто так рассказывать о них для общего образования. Ну, это, наверное, проще книжку почитать, или сейчас он столько о богах рассказывает. Там в качестве игры можно послушать. Это все. Послушать, послушал и забыл, да? И пошел дальше на свою работу. А там еще пошел на свою дискотеку, взял свою сигарету, выпил чашечку кофе или еще того похуже, да? Ну и все, вроде нахрен, ничего не поменялось. Ну ты теперь знаешь, как называются славянские боги, да? Потом знаешь, как индийские называются. Еще какие-нибудь. Ну это просто ты теперь знаешь. Ну и что? А? Потом что можно сделать? Можно в хороводы походить. Что можно сделать? Не знаю, там. Магазин свой назвать именем славянского бога, да, там. Велес, например. Платье назвать, например, Ладой. Или еще как-нибудь Марой, которую ты сделал. Ну, собственно, и все. И получается, знаете, вот такое... Боги сейчас стали как жвачка, затычка. Так же, как и рот. Вот везде. Потому что они везде. Сейчас на всех праздниках славления читаются. И знаете, такое состояние у них сейчас, вот они там есть. И они сначала приходили к детям своим, потому что просыпались же дети, и люди шли искренне, потому что боялись же, страшно, что христианство. Только нельзя, там, гонения, до сюда, там. И если он называл, там, вызывал Бога, там, батюшка Перун, приди, там, да. И Перун приходил, он слышал. Приходил, помогал, это было искренне. То сейчас этот Перун везде, понимаете, затычка на всех праздниках. Прости, боженька. И когда его вызывают, и кто-то зовет его, он приходит, конечно. Но понимаете, вот чем вот это вот состояние опасно, когда из вет делают бизнес? Или когда приходит очередная личность, которая говорит, ну, я сейчас посмотрю ваши практики. Хрен знает. Мне любопытно. Я так дойду до рода. Ну, посмотрю так. Ну, черт, давай, дерем. Я ж подумаю. Буду я с предками? Не буду. А может, мне это вообще не интересно? И здесь точно так же. Каждый второй крутой мужик, воин, во всех своих местах. Правда, воюет он обычно где-нибудь на работе, либо дома, да? Либо, ну нет, есть, конечно, особое. Они идут воевать там, в Украину съездить там за бабки, еще за что-нибудь. Ну или как, свое РНМ повесить, да, там. Ну что, я крутой мужик или не крутой, а мужик, да? Вот, а в деревню уехать и там построить семью, построить дом, да, там. Это не круто, не, ну что, не, вот на, вот съездить на войну, там, или этот, вот, пройти курс выживания, ну я крутой, все, я перуну служу. Или как вот этот вот новый фильм, я даже его не смотрю, «Викинги». Настолько все мужики уже там с этими фотками этих викингов. Насколько низкий фильм, пошлый. Или это битва, как это там, «Игра престолов». В первой же серии там опять там трахание какое-то. Мы перестали его смотреть сразу же вообще. Что за пошлятина вообще. Но это очень популярные фильмы для быдла сейчас. И ходят они там с аватаром какого-нибудь очередного викингом. И ходят мышцы качают. Я викинг. Я викинг. Я перуну служу, понимаете. Или очередная тетка, которая размалевывалась, накрасилась, платье обтягивающее одела, чтобы все сиськи-письки было видно. И пошла она. Я Лада. Лада я. Я Ладушки-матушки. Лицемерная. От пяток до кончиков волос. Или какая-нибудь бабулечка. Простите. Простите. Не та бабулечка, которая мудрость несла, которая через воду видела. Бабулечка, которая развелась своим мужем, чуть его не угробила. Задолбала, если не сказать, с матом всех своих детей, которые ей внимания не проявляют и уважения в качестве возраста ей не дают. И не звонят ей каждый вечер, чтобы слышать ее контроль. И не докладывать ей, как начальнику армии, что произошло. Чтит себя макошью. и считает, что она маг уж и слуга. Поэтому опять упоминать имена богов для людей, которых, для которых это просто дополнительно умные знания в их жизни. Ну, это просто наверное их унижать, что ли, обижать их.
Котя, у меня котенок лежит, не надо ко мне. Посиди рядом, будь добра.
Сейчас такое время, если тебе нужно к этому богу, иди к нему сам. Потому что если тебе действительно надо, ты к нему дойдешь, и он тебя пустит. Я много бесед прочитала о богах. Ну как, я считаю, что много. Первый особенно курс «Круг славянских богинь». Фактически каждый курс посвящен определенной богине. Потом у нас в курсе, внутри курса «Уроки Макоши», по-моему, я рассказывала про каждого бога. Про служение, про кормление, что они любят, что им посвящать. Тогда да. Тогда это было живо. 5 лет назад. 4, да? Хотя, погодите, сейчас 19-й, да? Ну вот даже сейчас у нас камера включится. Я жду, Ань. Выключи, пожалуйста. Так, сейчас. Вот я могу только звук отключить от себя, камера будет показывать. То есть раньше это было живо. Людям это было действительно надо. Сейчас это игра. Сейчас это вот поиграться можно. А потом ничего в жизни не менять. Вот что происходит. Первая богиня, которая приходит к женщине, если посмотри, да, вообще вот круг славянских богинь, школу Весты. Первое состояние женщины – это какое состояние? Это состояние умирания. Она должна умереть в этом мире технократии и восстановиться, возродиться в мире живом, природном, родовом, божественном. Почему? Потому что там живут совершенно другие правила. Там живут правила принятия своего естества. Кошка. Ну не надо, у меня котенок лежит. Я тебе объясню. Здесь живут правила естества, естественности и искренности. А в нынешних женщинах очень много чужого, наносного вообще. Как она выглядит, как она одевается, какая она в постели, какую должность она занимает. Как к ней относится муж, дарит ли он ей подарки, потому что он должен, обязан. Нету человеческих отношений. Есть отношения светские везде. Мужчины не исключение. Они тоже живут по светским отношениям. Что должна делать жена, что она не должна. Как она должна себя вести. Это тоже светские отношения, это не отношение к человеку. Это отношение к манекену, к механизму. И когда ты идешь к богам, вот в тебе происходит процесс умирания вот этого всего. Чужого, наносного. Приходит это Кощей, и женщина смотрит в зеркало. Потому что Кощей приходит в зеркало, ну, и видит себя вот как она есть. Карикатура вот эта вот, размалеванная. Или паразитка-вампирша. Или пустое место. Потому что сейчас занимаются тем, что показывают себя окружающим, но внутрь себя вообще ходить страшно. Кто ты там вообще? Большинство людей даже какое-то время один на один с собой посидеть не могут. Им надо бежать в общество, в тусню. Потому что вместе как-то вроде не так страшно. От внутренней пустоты, тлена, кладбища. И вот этих вот фантомов внутри. Ну, еще, конечно, от ненависти к себе. То, что любить никто не научил, потому что особо никто и не любил толком. То, что так научили жить. Мама выполняла свои обязанности. Папа выполнял свои обязанности. Чаще только эту семью, не странную, только ребенок и связывал. То, что, в принципе, в основном это были совершенно другие люди, которым интересна была самореализация в профессии, как бы, или еще где-нибудь. Люди вообще потеряли, что такое дом, очаг, семейные отношения. Сейчас люди — это квартирники, живущие в чужой данной квартире, в чужой форме, заметьте. Дом — это форма. Форма семьи, которую создал мужчина. Как сейчас мужчины могут вообще что-то создавать в себе, если они не создают форму даже жилья, в котором они живут? Они принимают чужую форму. Как женщины, простите. А что, простите, так и есть. Это женщина, принявшая чужую форму. Та форма, которая осталась ее наследством. Ему. Родовые дома, хоть какая-то форма, но все-таки построенная отцом, дедом, это наследство мужской основы, мужской формы, мужского. Вот это странная форма семьи, которая рождает ребенка и жрет всей кодлы этого ребенка, потому что он, ну да, 14 лет еще более-менее еще живой. Ему идет сила рода. И вот вся семья его кушает. И вот когда женщина приходит к Кощею, ей должно все это помереть. И она должна вообще задаться вопросом, кто она? Что она за существо? Мужчина не является исключением. Если женщина приходит к Кощею, потому что она просто форма. В системе она – это просто форма. В системе поменяли мужчину и женщину. Я вам открою страшный секрет. Женщину лишили наполнения и создали ей совершенно чужую форму. Каждая женщина сейчас стремится быть на кого-то похожей. Ну, даже типы красок примерно одинаковые. Нельзя быть седой, как же, да? Седина тоже знает, ну, много чего сообщает. А мужчина, он потерял эту форму. Он является наполнением. И поэтому происходит такой интересный процесс. Женщина, она идет к Кощею, потому что ей нужно восстановить сначала свою форму, вообще понять, кто ты. А вот мужчина, он идет к Чернобогу. Потому что он женщина. Ему надо познать, что у него там внутри-то вообще есть. Мужчина сейчас держит чужую форму в системе, а женщина является вот этой женщиной с плеткой, которая заставляет мужчину исполнять не свои задания, нет. Женщина подвержена страхам системы. И мужчина бегает, исполняет задания женщины. Но так как он сам является женщиной, нельзя же все валить на женщину, правильно? Истерический, нервный, крикун, бьющий тарелки. Ну чем не баба, правильно? Истерическая баба. Так ему надо прийти к Чернобогу. И в черноте Чернобога он увидит свою корявую форму женщины. Говнистой личины своей. Ничего не могущий на самом деле, кроме качания мышцы и поставить себя на пьедестал. Я же мужик в семье. И ты обязана делать, что я тебе скажу, потому что, ну, я же мужик. А в славянстве я мужик еще больше. И личина мужика еще больше раздувается. И опять начинаются обязанности. Что обязан мужчина, что обязана женщина. А по сути эти люди даже не видят друг друга. Не хотят видеть друг друга, потому что важна собственная морда, в первую очередь. Если, не дай бог, кто-то один в этой семье начинает служить другому, другому начинает пользоваться этим служением, ой, как хорошо, мне служит, значит, я кто? И включается у нас модель какая? Начальник подчиненный или раб и хозяин, правильно? А мы ведь не знаем, как жить по-другому. Мы не знаем, что такое домострой. Что такое род, мы особо тоже не знаем. Мы знаем сейчас по книжкам. И о богах тоже мы знаем. По этим. Как они называются-то? По рисункам-раскраскам, да? Вот это Перун. Он молниями заведует. А, нет, он крутой воин, да. Он борется со всеми. Он качает мышцы, да? Это этот викинг Калантуар, я служил Перуну, да? Вот это два состояния. Мужчина приходит к Чернобогу и в этой черноте видит свою корявую форму. Корявую форму женщины. Женщина приходит к Кощее и видит свою пустоту внутри. Пустую форму. Не форму, а отсутствие вообще любого наполнения, потому что всю свою женскую силу она ее расплескала и раздала. И тогда происходит следующий процесс. Когда ты умер, тебе надо как-то знать, как тебе восстановиться. Как тебе быть собой. Вообще, как тебе быть человеком. Как тебе быть мужчиной или женщиной. Потому что ты не знаешь, кто ты сейчас вообще. Ты член этой семьи один и член этой семьи два. Да? Который членом туда, членом сюда. Сюда является. И тогда женщина приходит и начинает звать Бабу-Ягу. Вместе с кормлением рода. Приходит Баба-Яга, костяная нога. Баба-Яга это кто? Это Макаш и Кощея вместе. Она смотрит на эту женщину. Говорит, слушай, а тебе действительно это надо? Это же тяжело. Очистить себя до кости, а потом заново обрастать мясом. Может, тебе это не надо? Зачем? Ты прекрасно живешь на своей работке. Заниматься домом, начинать готовить. У тебя жена не ты домработница, или ребенок это прекрасно делает. А то муж же готовит. Сейчас очень модно, кстати, мужики готовят. Не осуждаю их, конечно. Так хорошо сейчас. Круто, конечно. Не, приятно, знаете, вообще. Приятно, конечно, мужчина готовит. Уважение своей женщине, да? Я не обижаю никого, не хочу обидеть. Хотя, как хотите, обижайтесь. Мужчина тоже может приготовить, конечно. Да, посвятить это Велесу. Мужчина, когда готовит, он привносит форму. Его пища может стать изменяющей форму на клеточном уровне, если он будет это делать с мантрами, ну, либо просто просветит эту пищу. Женщина готовит, она тоже ставит форму, но основной процесс у нее — это любовь. И вот чтобы нынешние мужчины выросли до отца из состояния подростка, необходима любовь. И вот приходит Баба-Яга. Она проверяет эту женщину. Начинаются уроки различного рода жизни. Начинаются проверки. Начинают происходить правила. И сама женщина начинает видеть, что так жить дальше нельзя. И дальше она делает выбор второй раз. Вот сейчас она умерла и родилась, но она еще только родилась. И вот эта дверь в прошлое, она еще не закрылась. Это дверь, лаз. Все находится Баба-Яга и говорит: вот смотри, вот я тебе дала еще маленький кусочек видения. Ты видишь, что ты живешь в мертвом мире, среди людей, механических, неживых. Тебе надо это видеть? Может обратно вернуться, стать опять этим механизмом? Хочешь ты быть вот в этом мире? Живой. Здесь включается сила духа этой женщины. Понимаете, в чем момент? Какое-то время она продолжает быть в этой состоянии. И вот это состояние выбора при определенном этапе, когда богиня спускает свой опыт и поднимает наполнение этого опыта от рода. Богиня и Бог тоже. Но происходит определенный момент. Где твой предел? Где? Потому что для многих женщин предел — это когда она уже совсем не может. Вот она не может видеть это все, не уехав. То есть дальше земля начинает звать. Ты понимаешь, что ты, если ты дальше будешь жить в этом месте, ты просто терять будешь. Ну, ты с ума сойдешь. Потому что, ну, не может быть такого. Ты же другой человек уже, ты живого мира человек. А ты вынуждена играть роль мертвой, понимаешь, и общаться с окружающими людьми по правилам мертвого вот этого механизма, понимаешь? Ну, там что там, сплетни, там, да? Ну, может быть, не сплетни, может быть, у тебя окружение покруче, там у тебя коучинг, бизнес, тренинги, славянские традиции, пошли в отели, потанцевали, потом опять на работку пошли, ничего не поменялось, иллюзия, да? Не знаю, какое у тебя окружение. Ну, а объединяет это все что? Иллюзии и вранье. И ты понимаешь в определенный момент, что здесь поддержит тебя только земля. Деревня на самом деле тоже. Там даже еще все хуже, понимаешь? Вот в городе ты сидел, у тебя было там окружение, духовный рост, все круто. У тебя иллюзия была, что у тебя... А ты приехал в деревню, а здесь что? А здесь люди жалуются на жизнь. Кто-то пьет, кто-то все-таки трудится. Кто-то ездит в город на заработки. То есть ты там был на высоте, а тут ты спустился, по сути, в самые низа. Но это если ты хочешь окружение. Для тебя важно это, да? Но правда здесь плюс в том, что все видать. Если сволочь человек, то его видать, что он сволочь. Если он хороший, то видать, что он хороший. Нету вот этой вот наносной маски. А вот если ты понимаешь, что ты едешь к земле, потому что к тебе земля поддержит, потому что она только одна, искренне настоящая, понимаешь? Она больная, да, там ее насиловали постоянно, бежали, не слушали ее. Но она живая, она настоящая. Вот если ты едешь к земле, тогда у тебя есть возможность остаться собой. Но вот я тебе сразу скажу. У тебя семья, дети. У кого-то по трое. До какого предела ты можешь дойти? А дальше возникает вопрос. Ты хочешь на землю, а муж ведь не хочет. У него карьера. Он ведущий врач, как сказать, определенной крутой московской больницы. И он с радостью вылечит тебя от твоих болячек. Правда, они будут постоянно возникать, потому что задача этих болячек, они просто показывают, что ты врешь. Но это не важно. Где твой предел? Можешь ли ты сделать так, чтобы все-таки начать перетаскивать его на землю или нет? Или ты в определенный момент сдашься и закроешь глаза опять и скажешь, ну все, я хорошая цивильная баба, у меня все хорошо, я могу ходить по всяким, ездить там всякие путешествия, я могу ходить всякие картины в Москве смотреть. У меня достаточно, у меня достаток, у меня муж хорошо зарабатывает. Нахрена мне все это надо? Где твой предел? Лучше признай себе в этом в самом начале пути. Понимаешь? Потому что потом будет хуже. Ты будешь служить богам, ты будешь это, ты будешь строить иллюзию, что, а потом ты предашь себя. Понимаешь? Это же предательство. И как тебе потом жить с этим предательством? Ты предашь себя. На меня насрать, на богов насрать, на народ насрать. Ты себя предашь, понимаешь? Где твой предел? Поэтому лучше сразу возьми и скажи, нет, слушай, я не буду свою жизнь менять. Я буду жить в городе, меня все это устраивает. Мне не нужны боги. Мне нужны картинки, ретриты, йоги, поездки там. Это я привела Москву, потому что, ну, это сейчас это предел. Предел материальной зависимости, предел карьерного роста, там, предел достатка, предел, там, я не знаю. Можно взять любой другой город, где человек, который, ну, считается, что в городе он достаточно много добился. И у него встанет тот же самый вопрос. У мужчин точно так же. То есть к ним, у него, когда он понял, что у него форма чужая, дальше он приходит к нему Велес. Или он к нему, к Велесу приходит. Начинает учиться свою форму создавать. Сережа всегда мне говорил, вы погодите баб себе искать, когда сюда мужики приезжали. Вы свою форму сначала сделайте. И он был прав. Потому что мужики в основном, они по привычке уже, они уже привыкли за бабу, понимаете? Они уже не могут по-другому жить. Не умеют. Они привыкли за силу, за форму, они все в чужую, понимаете? Они привыкли уже ей отдавать, потому что мало мужчин, которые в стане отца находятся, а большинство это подростки. Подростки, которые надели бороду на себя, понимаете? Дед Мороз такой ходячий. Внутри маленький мальчик, который может только что? Пенять свою бабу, что она такая сякая, мана сухая, да? Ну надо же как-то проявлять свою власть. Ну а баба будет играть, конечно, да. Там двойное лицемерие. Будет лицемерить, что он начальник, но делать по-своему. Правильно ведь, товарищи бабоньки? И все довольны. Как хорошо-то. У мужчин точно так же. У мужчин начинает расти эго. О, я крутой, я теперь с Велесом, братан, да. Он говорит, слушай, женушка, надо на землю. Чего? Кудась? Ты что, с дома рухнул? А дети? А школы? А институты? А квартира? И что, охренел? Я не поеду. Да? Ой, бля, Слушай, ну ладно, отложим, отложим. Конечно, отложим. Велес, слушай, извини, у меня тут это, ну... Я это, ну... Извини, братан, я, ну... Это, ну, ты понимаешь, да, жена, дети, все, институт, школа, все. Так ведь? Какой твой предел? Нахрена тебе эти боги? Нахрена тебе знать, как они называются? Зачем? Скажи мне! Если ты не будешь ничего менять в своей жизни. Нахрена я тебе скажу это сейчас? Зачем тебе это надо? Оно тебе надо? Понтануться в очередной компании дружбанов? Которые скажут это. Извини, это что там? Я тут теперь знаю об этих богов. Слушай, ну так круто. Тоже иногда смотрю, мужчины вроде взрослые. Начинают семью создавать. Отношения строить. И от своих друзей отвязаться не могут. Ну взрослый вроде мужик уже там за полтос скоро. У меня друзья, у меня дружбаны, у меня друзья. Или женщины тоже. Семья. У меня подружки. У меня подружки. Как же? Ну что это за групповуха я? Подружки это в начале. Это, подружки это игра фактически в семью. Вы вспомните своих подружек. Одна более активная, вторая более домашняя. Это игра в семью. Одна мальчик играет в этих отношениях, другая девочка. Могут быть отношения с семьями, ну да. Либо одиноких женщин, одиноких мужчин. Либо люди, которые стремятся изменить в себе мужское и женское начало, чтобы создать внутри себя хотя бы семью. Все остальное это игра, это личина. Одни несчастные мужики цепляют другого мужика, который наконец-то выбрался из этого дерьма. У него есть шанс. У него есть шанс. У нее есть шанс, которая выбралась из этого дерьма. Этих теток, одиноких баб. У нее есть шанс жить в семье. Так нет же, ёб, мы будем плевать на эту семью и держаться своих дружбанов и своих подружек одиноких. Потому что, видите ли, эти люди считают себя там. Да как ты можешь нас бросить? Авторитет, видите ли, этих несчастных людей для тебя выше признания твоей половины, которая действительно... Тебе повезло, понимаешь? Ты наконец-то нашел человека, который хочет тебя видеть, понимать тебя, слышать, ёб твою, тебя, понимаешь? Своим, твоим, со всем твоим говном, понимаешь? Хочет быть с тобой. Так не же. Мы будем срать на этого живого человека, настоящего, и идти на задних лапках к этим, которые мы... На самом деле, нужно просто самореализоваться на тебе. Просто увидеть, что им не так хуёво в своей жизни, понимаешь? Когда ты есть рядом, ну, не так хреново, да? Почему меня здесь не принимают, эти бабские коллективы? Потому что я не бегаю на задних лапках, понимаешь? Потому что для меня муж превыше всего. Я заставила, чтобы его уважали, понимаешь, в моей семье. Не принимаешь? Иди в пень. Он и так достоин, чтобы его уважали. Но я еще дополнительно заставила, чтобы его уважали. Это трудно было. Я заставлю, чтобы его уважали, понимаешь? Даже те, кто не хотят его уважать, в моем окружении. Те мужчины, которые не хотят его уважать. Которые пытаются себя тут что-то строить. в свою очередь он тоже чтит и пытается как бы... Ну, как пытается? Защищает меня среди женщин, которые пытаются меня не уважать. Вот это крепость. Ну, по крайней мере, я так считаю. Для меня это сейчас крепость. Может быть, я как-то не так что-то говорю. Ну, вот я сейчас так вижу это. На самом деле, заставлять не надо. Люди, которые видят ценность наших занятий, они и так нас уважают. Но для невежественных людей надо защищать свое пространство таким образом. Вести себя так, чтобы никто даже не посмел говно про твоего мужчину сказать. И про твою женщину тоже. Не дай бог участие в сплетнях. Вот это настоящий мужчина, который про свою женщину не то что боится, что про нее скажут его друзья, ой, боже ты мой. Или что, ой, как моего мужчину оценят мои подруги. Что за еб за авторитет? Ты должен защищать свой выбор. Только посмею что-то сказать. Не то, что я просто не буду с тобой общаться. Потому что это семья, это сила. Все эти дружбаны, все эти подружки. Да бросят тебя, когда это, ну, когда у них такие же подружки появятся. И дружбаны. В смысле мужчины, мужья и женщины. В основном это так. И жены. Все игра. Несчастных людей. Если женщина проходит первое состояние бабы-яги, это состояние как раз вот движение в рот, начинается поднятие мастерства, пока просто вот еще учеба, да, поднятие, применение немножко. Она начинает осознавать, что глубинный смысл простых вот вещей по дому, от приготовления пищи до уборки, там, до определенного рода рукоделий, и как через них женщина творит мир в доме. Почему женщины сами стремились все сшить? Не из-за того, что покупить было нельзя, понимаете? Да они даже не думали про то, что купить, не купить. Женщина сама стремилась свой мир создать через рукоделие. Свой дом. Она сама этого хотела. Ну, потому что, ну, это чужое, ну, как-то. И она начинает познавать вот эти все вещи. Вспоминать что-то. Что-то изучать. И у нее еще идет процесс отмирания. Вот этого вот чужого наносного. Естественно, внутри идет, и внутри, и вовне идет конфликт с окружающим миром. Потому что ее подружки ее не поддержат. Ты что это, дурында, села вязать или шить? Да ты сходи он в магазин, там тебе купить ты можешь, все. Че, ты с ума сошла, что ли? Пошли лучше в кафе, там сходим. Мальчишка поснимаем. На дискотеку жопкой покрутим. Че муж? Муж объелся грушей. Ну че муж, ну? Ну че муж, ну? Ты че, подружек своих не чтишь? Ты че? Не уважаешь? Муж, что муж? Муж это муж, сегодня муж, завтра другой муж. А подружки, они всегда будут родные, близкие, так? Что жена? Что жена? У тебя что, жен не было? У тебя уже это третья, вторая, десятая, ну? Еще будешь, еще найдешь жен. А друзья, они же всегда ж дружбаны-то. Ну чё, пошли. Ты чё этот вдруг это начал? Дерево какое-то изучать? Чё ты там, какой-то род, ты чё, вообще, что ли? Чё ты резать вдруг начал? Ты чё, ребёнок, что ли? Тебе чё, 5 лет? Ты только в этом возрасте? Ну, чё, 10 лет, что ли? Иди вот бабки заработай, пошли в Винца выпьем кафешку, попьем. Чё, братан? Так жить. И вот если она это состояние проходит, когда она все-таки силу духа имеет и понимает, что род ей нужен больше, что это на самом деле ее основа, защита, поддержка. Ну и даже если ее муж не понимает, да, и воспринимает ее служение там ему как, ну, с точки зрения личины, жена точно так же, да? Напоминаю то, что описал вот этот мир, да? Раб и начальник. Она идет в род. И мужчина точно так же начинает взаимодействовать с родом. Посвящать работу, предлагать пищу. Не знаю, посидеть на костре, просто пообщаться с родом. Бога начинает звать, Велеса, который помогает ему все это видеть. Женщина Бабу-Ягу начинает звать. Если она проходит этот этап, и в определенный момент у нее устаканивание происходит, дальше, пока еще боги, они не дают силы. Дальше происходит поднятие силы. Хотя там может быть много разных этапов. Баба-Яга приведет к той богине, которая ближе, но в основном поначалу у нас идет Мара. Происходит следующий процесс перерождения. Женщина начинает познавать свою силу, свою темную сторону, свою совесть, то, что она в себе предала когда-то. Начинает познавать свою красоту, очарование, интуицию, предвидение. У мужчины приходит Кощей. Он начинает познавать свою стойкость, свою основу. Тоже определенный момент предвидения, предчувствования. И он начинает познавать свою действительно мужскую силу духа, крепость свою. Возможность сдержать ту силу, которую эта женщина пришла к нему. Сила духа, она поднимает в себе эту силу. А он учится ее держать, потому что ему нужно ее не расплескать. Чтобы эту силу, которую она подняла, не своровали другие, давя ей на жалость или еще на что-нибудь. Это состояние. Этот процесс внутри происходит. И здесь тоже есть свои моменты. Потому что если, когда ты встанешь Бабы-Яги, ты борешься с внешним миром. Когда ты идешь в стане Мар, ты начинаешь уже бороться с собой внутри. Ну или стараться преобразовывать это. Со своими внутренними страхами, со своими внутренними нелюбовями к себе. Так далее. Когда женщина... Ну, я сейчас буду просто вам говорить дальше, насколько вот расскажу. Потому что пока вот более-менее я чувствую, вы познаете состояние Дамары. Мара и Кощей. Дальше, если я буду рассказывать, это будет вот пока просто умозрительно. Когда женщина поднимает свою силу, наполняются ей. А, ну да, дальше нас ждет Макош еще. Макош. Макош — это умение вкладывать свою силу уже в мастерство. И делать волшебные вещи. Управлять обережением дома. Видеть суть человека. Моменты по самоисцелению, по исцелению семьи. Это с этого момента тебе, ну, как бы доверяет род. То есть он тебя уже принял как своего, как свою. Потому что все предыдущие моменты, ну, как бы ты его не предал. Обучение Макоши — это обучение основам. Сам исцеление себя, исцеление семьи. Волшебство в простых вещах. Приготовление пищи, в уборке дома, в рукоделии, общение с землей. Это добрая, строгая тетенька, которая вот наставница, которая учит женщину здоровью ее. У мужчины для меня, вот вроде, да, пары, да, у меня сейчас все равно приходит Перун. Вот у женщины Макош, у мужчины Перун. Потому что женщина учится управлять домом. Она учится управлять домом. Внутри. Учится быть хозяйкой. Мужчина учится быть хозяином в том плане, чтобы управлять ресурсами дома. Ну, как ресурсами? Ну, женщина, она внутри, да? Мужчина, он вроде как вовне, вроде как за связи. Мужчина, наверное, учится здесь вот как-то обмениваться. Как раз поднял он свое мастерство. Какое состояние Перуна? Наверное, как-то видеть семью он учится. Видеть ее со стороны, эту семью. Видеть процессы в семье, которые происходят. Куда она, эта семья, движется. Потом применимость как бы в социуме, что ли. Но это как... Ну, пока вот я такую пару построила, потому что... Ну, простите, нету пока еще мужчин, которые вот видят форму своего пространства. Может быть, это Семаргу. Может быть, это Арий на этом этапе. Потому что если у женщин как-то мы движение более-менее построили, то у мужчин вот, ну вот фактически до этапа Велеса более-менее. То есть дальше, до этапа Кощея, то есть до третьего этапа, когда у женщины включается Мара, у него Кощей. Дальше вроде женщина идти до рукоделия, да, управления домом внутри. А кто приходит из богов у мужчины? Может быть, Семаргу. Я не знаю. Потому что Перун это вроде как уже, когда семья двинулась, когда она уже знает своей применимости. То есть зачем она, эта семья, собралась? Для чего она тут? А вот состояние... То есть, если женщина в данном случае это управление домом внутри, управление ресурсами, то мужчина, наверное, правильное применение этих ресурсов, наверное, это все-таки Семаргл. потому что симаргл — это вот как раз состояние когда мужчина учится быть созидателем. Вот, наверное, так. Так что я немножко, видите, ошиблась, потому что я ну, не нашла я, кто вот. А потом у меня вот сейчас все сложилось. То есть здесь вот такая пара. То есть женщина переходит в состояние макоши, мужчина вот движется, наверное, в состояние симаргла после Кощея. То есть он начинает сначала вот в Кощее он познал себя, свою стойкость. А теперь женщина начинает управлять домом по-своему, мужчина начинает управлять как бы применимостью ресурсов этого дома. Чтобы сила из дома не выходила, уже та сила, которая внутри дома вот нарабатываться начинает. То есть это, видимо, состояние симаргла. Дальше это идет движение, женщина становится ладой, и она уже сосредотачивается на семейных отношениях. Если макаш — это правильный быт, то лада — это понимание внутри семьи, чувствование друг друга. Ну, уважение друг другу, и мне хочется отдельно сказать, как бы контроль агрессии. Потому что окружающий мир, он постоянно проваливает семью, проваливает людей. И вот эта любовь, она превращается в злобу. И здесь женщине нужно держать любовь, учиться. А вот здесь уже мужчина, да, растет до Перуна. До Перуна — это уже когда мужчина вышел уже немножко и стал куполом дома, поддержателем формы. Симаргл — это еще создание формы, это еще процесс преобразования. А Перун — это уже образование этой формы. Ну, образование, да, образование формы. Образование определенных правил, как раз этого домостроя. Образование отношений с окружающими людьми, с окружающим миром. Это вот уже начало становления мужского духа. Это станет Перуна. Место этой пары в обществе, то есть, ну, как бы в деревне, то есть это вот состояние Перуна. Женщина в состоянии лады находится, потому что она, наоборот, держит покой внутри дома. Чтобы мужчина мог пройти это становление, дому необходим покой. Ну, любой, соответственно. Дальше у меня идет становление движения женщины в Майю, а мужчины — движение в Арию. Ну вот там, где Перун, там может быть Сварок, например. То есть они близкие. То есть какой-то промежуточный этап может быть. Там уже в зависимости от того, какое рукоделие берет мужчина. Чем он как будет заниматься. Там может быть род. Дальше. То есть какую деятельность пара будет брать на себя. Род — это какие-то природные вещи, сварок — это рукоделие мастеровое. Вышень — это, ну, много чего дает на самом деле. Проведение определенной формы. Пускай пока так будет. Давайте уйдем от Перуна. Промежуточно я сказала момент. И дальше у нас идет Ария и Майя. Ария — это поддержание. То есть мужчина собрал свой дух, определился в своем месте, нашел определенную основу в состоянии Перуна. Женщина собрала свой дух в состоянии Лады. То есть она может поддерживать своего мужа, держать любовь в семье. Ну и самое главное, вот, как это сказать, противостоять сомнениям. Противостоять сомнениям. Дальше эта пара начинает проводить богов в свою жизнь, в свою действительность. Она до этого это делала, но сейчас она их начинает уже как бы держать. создание пространства истины, создание пространства правды. Вот здесь уже входит парное служение богам. Это пространство Ария, пространство Майи. Когда мужчина держит отца здесь, духовный домострой, это справедливость, это истина, это правда, честность и честь. То есть не врать, да? Нельзя его заставить сделать что-то, что против созидания. Лукавить нельзя. Достаточно тяжелое бремя. А женщина выходит в состояние Майи. И происходят довольно тонкие процессы. То есть она чувствует изменения в окружающей среде. Она может сама тоже творить там свое пространство. Это макаш, только в предвидении. Макаш, она ограничена домом. Она ограничена вот этим вот землей, домом. То есть Майя, она видит тонкие процессы, происходящие вот в определенном пространстве, которое она может, например, состояние там, пространство, место, где она живет. То есть, что происходит в природе, какие изменения тут. Могу только сказать движение. Прочувствует, наверное, это постепенно при росте каждой женщины. Движение, сейчас я сказала, оно идеальное. На самом деле люди проходят свой собственный путь, и они могут возвращаться на предыдущий этап. Где-то у них застопорилось движение в паре, или у этой женщины, у этого мужчины. Застопорилось это движение. Надо вернуться обратно, то есть где-то какое-то что-то помешало. Это как бы такие движения. Существует еще процесс обмена в паре и, соответственно, между теми богами, которым эти люди стараются служить. Он тоже имеет важное значение. Поэтому и нужно стараться двигаться в паре. Если нету возможности двигаться с этим человеком по причине того, что он не принимает твой мир, причем не принимает уже осознанно, то есть выходят конфликты в этом. Хотя, опять же, я не знаю, сейчас я могу ошибиться, потому что можно будет опять на меня свалить что-то. Если возникают такие вопросы, человек сам должен идти в рот, чтобы спросить, увидеть, как есть эту ситуацию, потому что часто люди приукрашивают, и где-то нужно найти силы, чтобы понять, что здесь нету дальше пути. Нужно как-то дальше двигаться по-другому. И вот опять же, где эта грань, когда ты видишь, что где действительно когда ты видишь, что твоя пара, она вообще из другого мира. Либо это просто человек, у него какая-то остановка. Что-то трудность какая-то у него в жизни, никак он не может преодолеть это движение. Тогда нужно подождать, тогда нужно терпение, тогда нужно... когда ты видишь, что твоя пара движется, нужно потерпеть немножко. У него какой-то перепад, нужно помочь. Я думаю, никто ответить не сможет. Каждый человек, он сам видит все эти процессы. И сам единственное движение это пойти к роду, и внутри душа подскажет. То есть когда ты просто уже себя уговариваешь, потому что Ну, по многим причинам. И не хочешь двигаться. А когда ты просто, ну, видишь, что человек двигается, ну, просто можно ему помочь немножко. Не ему помочь, а просто подождать даже. Просто побыть рядом. Помочь не надо даже. Просто быть рядом. Ну вот, пока так. Я рассказала вам вот такое начало. Что такое подмастерье? Это вот тянет вас к определенному богу или богине. Или, может быть, даже лучше паре. Вы начинаете посвящать все, что делаете, роду и богине, и паре богов, и богу. Бывает, что мужчинам для наполнения, там, ну, как бы их, ну, лучше паре, наверное. А также, опять же, вы сами чувствуете, куда вас тянет, к какому богу, к какой богине, к паре богов. Так же, как вы начинаете жить в роду, вы начинаете жить вместе вот с этим богом, с этой богиней, то есть кушать вместе с ней, как бы, ну, слышать ее как-то, чувствовать, взаимодействовать. Обмениваться, рукоделие свое посвящать. В обмен она будет помогать вам движению, нарабатывать определенные качества. Создавать события, ну, события род создает в основном. Эта пара будет вам помогать видеть, что нужно вынести из этого события. Подсказывать, то есть помогать вам приобрести опыт, который, ну, может быть, которого нету вот в верхних слоях вашего рода, а до нижних вы еще добраться пока не можете. Это проводники, они помогают. Это такой вот этот учитель, который всегда с тобой. Вот здесь ты начинаешь, да, служение, посвящение, взаимодействие. Есть еще промежуточные различные богини. Вот я сегодня не упоминала Тару, не упоминала Жилю, не упоминала Матерь Сва. Проявление Мары я не упоминала. Но это все идет в процессе, и в принципе есть беседы предыдущие. Они есть в альбомах. Может быть, заметка Бабы-Яги, как-то я там о богах все собирала. Самое главное, найдите круг славянских богинь. Самый первый курс. Еще с 11-го, по-моему, нет, не с 11-го, с 12-го года, 13-го, по-моему, это мы уже были в Дзержинске. Вот там, по-моему, какие-то уроки Макши, что ли, я там рассказываю о богах более подробно. Переслушайте, посмотрите. Сейчас такое время, что людей нужно Людей нужно подталкивать, чтобы они обретали сами в себе ну, вот эту память, наверное, как взаимодействовать с богами через род. В принципе, любое, что вы найдете, когда вы будете это прорабатывать на практике, у вас просто отсеется. Вы поймете, например, что то, что про Перуна пишется, но это на самом деле по-другому. То, что там про Макуш пишется, там это все очень отстраненно и далеко, а здесь она рядом ваша. Она не ваша, она своя. Но если вы к ней искренне, то у вас получится с ней сотрудничество. Взаимодействие. Вот вы скажете, а что боги получают, да, когда, вот, например, с нами взаимодействуют? Они узнают, что происходит в действительном мире. Они обучаются вместе с нами. Потому что их же здесь не было давно, они спали. И мир уже убежал совсем в другую сторону. И когда мы начинаем с ними обмениваться действительностью, они корректируют будущее, изменяют его более четко, делают события так, чтобы быстрее люди проходили изменения. Чтобы эти процессы, ну, двигались, как сказать, ну, не как резина тянулась, непонятно, что происходит. а чтобы движение было поступенчато. Это высшие, это наши предки, которые участвуют в изменении Земли, в изменении мира, движению к Отцу Небесному. Вот за этим им нужен этот обмен. Ну как, им не может быть, он нужен в одностороннем порядке. Они тоже по-своему подталкивают, по-своему взаимодействуют. Если человек их зовет, они приходят. Бывает, что Бог приводит человека в рот. Но при условии, если он сам позовет. И там начинается процесс его познания рода. У меня на сегодня, в принципе, все, если у вас вопрос. Смысл, почему нужно взаимодействовать с богами, я вроде объяснила. Чтобы помогать. Более того, род помогает оздоровлению. Ой, род. Боги помогают оздоровлению рода через вас. Нам нужно с вами поддерживать связь богов и рода, чтобы дерево было ясным, светлым, чтобы было хорошо видно, чтобы не в темноте сидело дерево. И мы вместе с вами не в темноте. Боги показывают будущее роду, куда нужно двигаться, дорожку прокладывают. А род, в свою очередь, нам поднимает те знания, тот опыт, который необходим нам при этом движении. Старайтесь сейчас нарабатывать свое общение с богами. Потому что очень много уже сказано, как именно общаться. Но это, знаете, это не может быть общение с Богом по книжке, точно так же, как не может быть общение с родом по книжке. Если ты живой, то ты общаешься с живым. Ты можешь просто сказать, извини, я не знаю, может быть, я что-то делаю не так. Но я стараюсь. Если вы ожидаете, вот особенно там новички ожидают, что я сейчас буду такой сказочницей, да, которая будет вас вводить в мир богов там и рассказывать, как там среди окон и дверей полножопы огурцов, блин. То есть я привратник сейчас. Мне нельзя всякое говно впускать в этот мир, простите. Я рада, если вы не говно. Но чтобы показать, что вы не говно, нам нужно немножечко с вами еще пообщаться. Я не продавец здесь на рынке, который вывел новый товар, крутых родовых практик. Поэтому мне нельзя. В этом мире и так сейчас слишком много дерьма пытается туда пройти. Поэтому, если вы ожидаете, что тут сейчас будет все восторженно и красиво, и мне будет очень надо продать вам свой, как это называется, продать вам свой бренд, то, ну, вы не туда попали. Вот этих вещей не ожидайте, пожалуйста. Это не значит, что я к вам с недоверием. Я, в принципе, доверяю всем. У нас нет такого правила, что мы к людям идем с недоверием. Мы всегда к людям идем, наоборот, с уважением. Вот. Я, наоборот, верю, что к нам приходят люди, именно те, которым это действительно надо. Иначе бы, наверное, мы бы этого не делали все. Вот. Поэтому извините, если где-то было грубо, обидно. Ну, так уж оно есть. Вот. Сейчас у нас здесь все. Значит, домашнее задание. Пожалуйста, вот я сегодня много богов перечисляла. Начинайте кормить, кто вам ближе, кто вам хочется вам. кто вот, чье имя вам прозвенело внутри как-то? Или душу погрело? Просите, чтобы... Процесс идет тот же самый. То есть начинаете приглашать к трапезе и просите помочь в пути. Помочь в движении. В обмен, соответственно, вот идет посвящение опыта. Ну, там точно так же, там идет, узнаете, ну, точно так же идет обмен, как с родом. И потом, когда мы с вами будем ходить в род глубже, сейчас это такая пока только начало, я буду всегда спрашивать, с кем ты идешь. Потому что где-то будем ходить глубоко, серьезную работу осуществлять, вам всегда нужен будет помощник, который будет вместе с вами помогать. Сейчас пока это знакомство. Такое самоопределение. Поэтому вот эту неделю как раз у нас уйдет, ну, чуть меньше, конечно, до воскресенья. С чего? Пока я вроде еще пока не беру выходных. Нет, еще у меня неделя где-то. Вот. Осуществляйте, почувствуйте, кто вам, вот кого вам хочется позвать. И начинайте звать богов. Учитесь взаимодействовать. Точно так же, как с родом. В воскресенье попробуем уже на практике идти вместе с богом, богиней, кого позовете. Поучитесь, попробуйте. А еще у меня к вам такая просьба. Что при взаимодействии с родом, что при взаимодействии с богами? Не ждите, что у вас сейчас какие-то чудеса начнут происходить. Ну, потому что это детский сад. Но наблюдайте. То есть сохраните спокойствие. У меня сейчас все. Значит, что касаемо занятий по родовым, как это, по родовому становлению, родовому пути, как это, пути к роду, запуталась я в названии. У нас сегодня все, а у старшей группы получается в 11, наверное, ну, с копейками, в 11-15, может быть, будет занятие по рунам, которые кто-то не делал вчерашние. Которые кто-то не делал вчера. Значит, все, запись я включаю. Всех благодарю. Благодарю вас за терпение, за работу.